Пол Стейнхард. Невозможность второго рода. Невероятные поиски новой формы вещества. Читает Игорь Гмыза. Часть первая. Делая невозможное возможным. Глава первая. Невозможно. Пасадена, Калифорния. 1985 год. Невозможно. Это слово эхом отозвалось в большом лекционном зале. Я только что закончил описывать изобретенную совместно с моим аспирантом Довом Левином революционную концепцию нового типа вещества. Лекционную аудиторию заполняли ученые всех специальностей, какие только были на кампусе Калтеха. Калтех. Калифорнийский технологический институт. Дискуссия прошла совершенно замечательно, но в тот самый момент, когда рассосались остатки толпы, послышался знакомый громкий голос, произнесший это самое слово «невозможно». Я бы и с закрытыми глазами узнал этого человека по характерному скрипучему голосу с отчетливым нью-йоркским акцентом. Передо мной стоял мой научный кумир, легендарный физик Ричард Фейнман с копной сидеющих волос до плеч, в своей привычной белой футболке и с обезоруживающей дьявольской улыбкой. Фейнман получил Нобелевскую премию за основополагающий вклад в создание первой квантовой теории электромагнетизма. В научном сообществе он уже считался одним из величайших физиков XX века. А для широкой публики он в итоге стал культовой фигурой благодаря ключевой роли, которую сыграл в установлении причины катастрофы космического челнока «Челленджер», а также благодаря двум своим бестселлерам «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман» и «Какое тебе дело до того, что думают другие?». У него было невероятно ироничное чувство юмора, и он был знаменит своими изощренными розыгрышами. Но когда речь шла о науке, Фейнман всегда становился бескомпромиссно честным и непримиримо критичным, отчего его присутствие на научных семинарах особенно пугало. Всегда нужно было ожидать, что он перебьет докладчика и попросит перед всеми обосновать тот или иной момент, показавшийся ему неточным или сомнительным. Конечно, я сразу заметил присутствие Фейнмана, когда он вошел в аудиторию перед самым моим докладом и занял свое обычное место в первом ряду. Краем глаза я продолжал внимательно следить за ним на протяжении всего своего выступления, готовый к любым неожиданностям. Однако он так и не прервал меня и не выступил с возражениями. То, что он остался поспорить после доклада, вероятно, смутило бы многих ученых. Но это была не первая наша встреча. Мне посчастливилось тесно сотрудничать с Фейнманом, когда я был еще аспирантом в Калтехе где-то 10 годами ранее. Я преклонялся перед этим человеком и испытывал по отношению к нему лишь искреннее восхищение. Фейнман изменил всю мою жизнь своими книгами, лекциями и личным наставничеством. Поступая в Калтех в 1970 году, я планировал специализироваться в области биологии или математики. В старшей школе я не испытывал особого интереса к физике. Однако я знал, что каждый студент Калтеха обязан пройти 2-годичный курс по этому предмету. Вскоре я выяснил, что начальный курс физики был чрезвычайно сложен во многом конкретно из учебника «Фейнмановские лекции по физике. Том 1». Эта книга была не столько учебником, сколько сборником блестящих эссе, основанных на знаменитых лекциях, которые Фейнман читал первокурсникам в 1960-х годах. В отличие от всех прочих учебников физики, которые мне попадались, фейнмановские лекции по физике не задерживались на том, как решать ту или иную задачу. И это существенно осложняло попытки справиться с пугающими домашними заданиями и заставляло тратить на них массу времени. Однако эти эссе давали нечто намного более ценное — глубокое погружение в оригинальный фейнмановский стиль научного мышления. Не одно поколение выросло на феймановских лекциях. Для меня этот опыт стал подлинным откровением. Через несколько недель я почувствовал себя так, словно мне вскрыли череп и перепрошили мозг совершенно новым способом. Я начал думать как физики, и мне это понравилось. Подобно многим другим ученым моего поколения, я с гордостью считаю Фейнмана своим героем. Я поспешил отказаться от своих первоначальных учебных планов относительно биологии и математики и рьяно набросился на физику. Помню, за весь свой первый курс я лишь пару раз набирался храбрости поздороваться с Фейнманом перед семинаром. Нечто большее казалось в то время просто немыслимым. Однако на третьем курсе мы с соседом по общежитию каким-то образом решились постучаться к нему в кабинет и спросить, не согласится ли он вести неофициальный курс, встречаясь раз в неделю со студентами вроде нас и отвечая на любые вопросы. «Все это будет совершенно неформально», — добавили мы. «Никаких домашних заданий, тестов, оценок и, конечно, никаких зачетных баллов». Мы знали, что он не переносит бюрократию, и надеялись, что отсутствие формальностей его привлечет. Примерно 10 годами ранее Фейнман проводил подобные занятия, но исключительно для первокурсников и лишь в течение одной учебной четверти. Теперь мы просили его заняться тем же, но в течение всего года и с доступом для всех студентов, особенно 3-го и 4-го курсов, таких как мы, от которых можно было ожидать более сложных вопросов. Мы предложили назвать новый курс так же, как и прежний — «Физика X», чтобы дать всем понять, что он совершенно неофициальный. Фейнман на мгновение задумался и, к большому нашему удивлению, согласился. В течение следующих 2 лет мы вместе с моим соседом по комнате и десятками других счастливых студентов еженедельно зависали после обеда на незабываемых встречах с Диком Фейнманом. Занятие всегда начиналось с того, что он входил в аудиторию и спрашивал, есть ли у кого-нибудь какие-то вопросы. Иногда кто-то интересовался темами, в которых Фейнман был экспертом. Естественно, его ответы на такие вопросы были блестящими. По его реакции на иные вопросы, однако, становилось ясно, что Фейнман никогда раньше над ними не задумывался. Именно эти моменты всегда казались мне особенно вдохновляющими, поскольку у меня была возможность наблюдать, как он подходит к новому вопросу и впервые пытается с ним совладать. Я хорошо помню, как сам задал ему вопрос, который казался мне интересным, хотя я опасался, что он сочтет его тривиальным. «Какого цвета тень?» — хотел я узнать. Походив с минуту взад-вперед по аудитории, Фейнман с удовольствием погрузился в тему. Он начал обсуждение с тонких градаций и вариаций теней. Затем перешел к природе света, затем к восприятию цвета, затем к теням на Луне, земному свету на Луне, образованию Луны и так далее, и так далее, и так далее. Я слушал, затаив дыхание. Когда я был на последнем курсе, Дик согласился быть научным руководителем ряда моих исследовательских проектов. Я получил возможность еще ближе наблюдать его подход к проблемам. Также я познакомился с его острым языком. Фейнман не лез за словом в карман, когда что-то не отвечало его высоким требованиям. Мои ошибки он называл безумными, идиотскими, смехотворными и глупыми. Эти грубые слова тогда сильно задевали меня и заставляли задумываться, мое ли это дело теоретическая физика. Однако я не мог не заметить, что сам Дик не воспринимал свои критические замечания так же серьезно, как я. Уже в следующую секунду он советовал мне попробовать другой подход и звал приходить снова, когда у меня что-то получится. Одна из важнейших мыслей, которую я почерпнул у Фейнмана, состоит в том, что некоторые самые удивительные научные открытия можно совершить, следя за повседневными явлениями. Нужно всего лишь терпеливо наблюдать за происходящим и задавать себе правильные вопросы. Он также укрепил мою уверенность в том, что нет причин уступать внешнему давлению, толкающему к специализации лишь в одной области науки, что характерно для многих ученых. Фейнман собственным примером продемонстрировал мне, что можно исследовать самые разнообразные области, если туда ведет тебя любопытство. Мне особенно запомнился один разговор, который состоялся у нас с ним во время моего последнего семестра в Калтехе. Я объяснял математическую схему, разработанную мной для предсказания поведения суперболов, сверхэластичных каучуковых мячиков, которые были тогда исключительно популярны. Задача была непростая, поскольку супербол меняет направление при каждом отскоке. Я хотел добавить еще один уровень сложности, пытаясь предсказать, как супербол будет отскакивать от серии поверхностей, установленных под разными углами. Например, я рассчитал траекторию, по которой он сначала отскакивает от пола, далее ударяется о нижнюю сторону столешницы, затем отскакивает от наклонной плоскости и, наконец, от стены. Эти кажущиеся беспорядочными движения были полностью предсказуемы, исходя из законов физики. Я показал Фейнману один из моих расчетов. В нем был описан определенный бросок супербола, при котором после сложной серии отскоков он должен был вернуться обратно в мою руку. Фейнман пробежался глазами по листу с уравнениями, которые я ему вручил. «Это невозможно», — сказал он. «Невозможно?» Я опешил от этого слова. В отличие от ожидаемых безумно или глупо, это было что-то новенькое. «Почему вы думаете, что это невозможно?» — спросил я, занервничав. Фейнман указал на то, что ему не понравилось. «Согласно моей формуле, если с высоты уронить определенным образом закрученный супербол, он должен отскочить вбок под небольшим углом к полу». «Это же явно невозможно, Пол», — сказал он. Я взглянул на свои уравнения, согласно которым мяч действительно должен был полететь после отскока очень полого. Однако я вовсе не считал, что это невозможно, хоть ситуация и противоречила интуиции. У меня уже было достаточно опыта, чтобы возразить. «Что ж, ладно». Я не пробовал поставить такой эксперимент прежде. Давайте проведем его прямо здесь, в вашем кабинете. Я достал из кармана супербол, и Фейнман стал наблюдать за тем, как я бросаю его с описанной закруткой. Естественно, шарик отскочил именно в том направлении, которое предсказывали мои уравнения, полетев в сторону под небольшим углом к полу, в точности таким образом, который Фейнман считал невозможным. В ту же секунду он понял свою ошибку. Он не принял в расчет очень высокое сцепление супербола с поверхностью, сказывавшееся на том, как вращение влияет на траекторию мяча. «Как же глупо!» — громко воскликнул Фейнман с той же самой интонацией, с которой часто критиковал меня. Так, спустя 2 года совместной работы, я, наконец, получил надежное подтверждение тому, о чем давно подозревал. Слово «глупо» было просто выражением, которое Фейнман применял к любому, включая самого себя, в качестве способа привлечь внимание к ошибке, с тем, чтобы никто и никогда ее больше не повторял. Я также понял, что слово «невозможно» в лексиконе Фейнмана не всегда означало «неосуществимо» или «бессмысленно». Иногда оно значило «ух ты, надо же, это явно нечто удивительное, противоречащее естественным ожиданиям, это заслуживает объяснения». Так что, когда спустя 11 лет Фейнман подошел ко мне после моего доклада с игривой улыбкой и шутливо назвал мою теорию невозможной, я был вполне уверен, что понял его правильно. Темой моего доклада была совершенно новая формула вещества под названием квазикристаллы, противоречащие научным принципам, которые он считал верными. Вот почему это было интересно и заслуживало объяснения. Фейнман подошел к столу, где я расположил все необходимое для проведения наглядного эксперимента, и потребовал «покажи еще раз». Я щелкнул переключателем, чтобы начать демонстрацию, и Фейнман застыл на месте. Собственными глазами он наблюдал явное нарушение одного из самых известных научных принципов, настолько основополагающего, что он описывал его в своих фейнмановских лекциях. Фактически, этот принцип изучался каждым молодым ученым на протяжении почти двух столетий, с тех пор, как его по счастливой случайности открыл один неуклюжий французский священник. Париж, Франция, 1781 год. Лицо Рене Жюста Гаюи побледнело, когда небольшой образец исландского шпата выскользнул из его рук, упал на пол и разбился. Однако, когда он наклонился, чтобы собрать осколки, его замешательство неожиданно сменилось любопытством. Гаюи заметил, что сколы кусков, на которые разбился образец, оказались гладкими, с ровными углами, а вовсе не шершавыми и беспорядочными, какими были внешние поверхности исходного образца. Он также обратил внимание, что грани небольших осколков встречаются под в точности одинаковыми углами. Это, конечно, был не первый случай, когда кто-то разбивал камень. Но это был один из тех редких моментов в истории, когда наблюдение из повседневной жизни привело к научному прорыву, поскольку наблюдатель обладал чутьем и подготовкой, необходимыми, чтобы оценить значимость произошедшего. Гаюи имел скромное происхождение. Он родился во французской глубинке. Еще в детстве священники в местном монастыре отметили его острый ум и помогли ему получить высшее образование. В итоге Гаюи вошел в состав католического духовенства и получил должность преподавателя латыни в Парижском колледже. Лишь после начала своей теологической карьеры Гаюи обнаружил в себе страсть к естественным наукам. Поворотной точкой стало его знакомство с ботаникой, которому поспособствовал один из его коллег. Гаюи восхищался симметрией и отличительными признаками растений. Несмотря на их огромное разнообразие, растения можно было строго классифицировать по цвету, форме и текстуре. Вскоре 38-летний священник стал экспертом в этой области и начал часто посещать королевские сады в Париже, чтобы потренироваться в своем искусстве определения растений. Как раз во время одного из многочисленных визитов в те сады Гаюи довелось познакомиться с еще одной областью науки, которая и стала его подлинным призванием. Великий натуралист Луи Жан-Мари Добантон был приглашен прочесть публичную лекцию о минералах. Из его выступления Гаюи узнал, что минералы, подобно растениям, бывают самых разных цветов, форм и текстур. Однако в те времена исследование минералов считалось гораздо более примитивной дисциплиной, чем ботаника. Тогда еще не существовало ни научной классификации различных типов минералов, ни понимания того, как они могут быть связаны друг с другом. Ученым было известно, что такие минералы, как кварц, соль, алмаз и золото, целиком состоят из одного чистого вещества. Если разбить их на кусочки, каждый обломок будет состоять из того же самого материала. Они также знали, что многие минералы образуют кристаллы с характерными гранями. Однако, в отличие от растений, два минерала одного и того же типа могут сильно различаться по цвету, форме и текстуре. Все зависит от условий, в которых они формировались, и от того, что происходило с ними впоследствии. Другими словами, минералы, казалось, не укладывались в актуальную и четкую классификацию, которая так нравилась Гаюи в ботанике. Эта лекция побудила его связаться с одним своим знакомым, богатым финансистом Жаком де Франсом де Крессе, и попросить у него разрешения исследовать его частную коллекцию минералов. Гаюи искренне наслаждался этим визитом до тех пор, пока в один роковой момент не уронил тот самый образец исландского шпата. Финансист не только любезно принял извинения Гаюи за нанесенный ущерб, но также заметил, что все внимание гостя приковано к осколкам, и великодушно предложил ему забрать некоторые из них домой для дальнейшего изучения.